Я рад побывать вместе с вами сегодня, поделиться Словом Господним. Нас разделяют многие километры, расстояния, а Дух один и тот же. Стремление наше, тяготение наше одно и то же, если целеустремляемся мы к Богу нашему, единому, всемогущему, славному. Я благодарю вас, что вы принимаете меня таким, каким я есть. Я стою, мог бы тоже говорить, но минут 15 от силы. Уже ноги мои не выдержат больше. А сидя мне легче, я думаю, у вас всех пересижу. То есть я хочу сказать, что можно и неограниченное время, но я понимаю, что мы имеем, сами по себе мы ограничены, и в меру пища должна быть преподана, и я постараюсь немножко поделиться с вами Святым Писанием, то, что мне дорого, и я уверен в Господе, это дорого и вам. Я желаю поделиться с вами о том, почему нам дорог Иисус Христос. Об Иисусе Христе хотелось бы говорить всегда, чтобы постоянная тема была только о Нем. И эта тема неисчерпаемая никогда. Всегда будет хочется говорить о Нем все больше и больше и больше. Приходилось ли вам, братья и сестры, вот так взять листочек, карандаш или ручку и задаться таким вопросом? Вот перечислите, пожалуйста, за что я люблю Иисуса Христа? Ну, вы любите Иисуса Христа? Ну, я понимаю, что ответ однозначен, а иначе зачем же иначе-то жить-то? Как иначе? Так вот, если любишь Иисуса Христа, ну, постарайся по пунктам. Первый пункт, второй пункт, третий, четвертый, десятый. Вот когда у тебя свободное время, торопиться некуда, у тебя есть возможность поразмыслить. Вот постарайся перечислить, за что я люблю Иисуса Христа. И я скажу вам, думаю, что вы сами убедитесь и удивитесь, что вы очень мало напишете. Очень мало напишете. Нам сейчас кажется, за все, в общем, за все люблю я. Нет, по порядочку. Давайте по порядочку. Как конкретнее, за что? За что ты любишь Иисуса? Я хочу сказать вам сразу же, братья и сестры, это общая фраза «люблю Иисуса Христа». Но более пренебрегаемый, как Иисус Христос, в мире еще не был такого человека. За что? За что не любить Иисуса? Разве есть такие? Есть, есть. Вот я и хотел бы поставить в основу сегодняшней беседы один стих Святого Писания. Постарайтесь его запомнить. Да он коротенький. Записан этот стих в первом послании святого апостола Павла к Коринфянам, в последней главе, 22 стих. «Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема». Простой стих и страшный, предупреждающий. Удивляет сама постановка вопроса, братья и сестры. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа? Значит, есть такие? Ну, если написано. Кто не любит? Если бы я сказал присутствующим здесь, Поднимите руку, кто не любит Господа Иисуса Христа. Думаю, что никто не поднимет. И это справедливо, пожалуй. И это правильно. А какой же смысл посещать храм Господень? Не Ему ли мы молимся? Не Его ли книгу читаем? Не о Нем ли размышляем каждый день? Помыслы наши, устремления наши, чаяния наши все Господу. Ну, а к кому же относятся эти слова? Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа? Братья и сестры, наверное, все христиане, наверное, делятся на две части. Одни номинальные, так, лишь бы топтать порог Дома Божьего, а другие страстно любят Господа Иисуса Христа. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои», Господь говорит. И Иисус Христос интересуется, ну, а мерит нашей любви к Нему. Помните, любишь ли Меня больше, нежели остальные все? Он интересуется, спрашивает, реагирует, переживает. А вы за кого почитаете Меня? Смотрите, сколько вопросов. Вопросов. За кого вы почитаете Меня? И какой восторг, как воспламенился Иисус Христос, когда Симон ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого! Блажен ты, Симон! Блажен ты!» И добрые слова сказал своему апостолу, а другие промолчали. А Христос задает вопрос: «За кого вы почитаете Меня?» Каждый день, братья и сестры, нам представляется возможность определить свое отношение к Иисусу Христу. Свое отношение. И все-таки позвольте вопрос-то все-таки задать. Давайте хоть чуть-чуть, ну, хоть немножко мы перечислим, за что мы любим Иисуса Христа. За что? Ну, в общем-то, сразу же все говорят: ну, как же Его не любить? Ведь Он же пострадал на кресте. Он умер, Он пролил кровь Свою, Он спас Меня. Ну, хорошо. Слава Богу. За это стоит Его любить. Верно. Итак, первое, что Он наш Спаситель. Ну, а дальше что? За что дальше ты любишь? Ну, я думаю, я не буду сейчас опрашивать, а вы сами про себя говорите, отвечаете сами, перечисляете сами. Ну, каждый ваш ответ должен подтвержден быть Священным Писанием. Не просто вымысел, не просто предположение, а подтвержден Священным Писанием. Ну, например, мне дорог Иисус Христос еще и потому, что всегда со мною. Особенно тогда, когда мы соберемся двое или трое во имя Его. Все с вами. Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с вами. Вот эта общительность, вот это присутствие Его постоянно, когда во имя Его мы собираемся, и Его присутствие обязательное. И я Его очень люблю, что Он обогащает, осчастливил нас своим присутствием. Но это второе. Третье. За что мы любим Иисуса Христа? Братья и сестры, Иисус Христос спас нас, это верно. Пострадал, умер, воскрес для нашего оправдания. Все это так, все это так. Но спешит на небо. В юности я думал, что он счастлив тем, что покинул эту землю и идет на небо. Полегче ему будет теперь. А нет, он говорит, для вас лучше, если я пойду к отцу моему. Для вас лучше. Он спешит туда, как ходатай. Как ходатай. Потому что дьявол, сатана, он день и ночь клевещет на нас день и ночь. Он прокурор, который требует справедливости у Отца Небесного, как у судьи в отношении меня. Заметит всю мою оплошность, все мои неудачные слова, поступки, мысли, и тут же освещает: вот твое дитя какое, какое, почему он записан в книге жизни, когда дела там делает какие, помыслы какие допускает скверные и так далее. А Христос спешит туда, как мой защитник, или другими словами, адвокат. Адвокат. Знаете, самые богатые люди в этом мире имеют своих адвокатов. Это очень дорогое удовольствие. Очень дорого надо платить, говорят, если хотите, если желаешь иметь личного адвоката, который решает все проблемы. Все проблемы решает. Спорные там какие. У хозяина не болит голова в этих вопросах. Все решает адвокат. Но это очень дорогое удовольствие. Так вот, я хочу сказать, у меня самый лучший адвокат. И у тебя тоже. И это обошлось нам бесплатно. Это так просто. Адвокат, который состязается с самым талантливым прокурором, как бы обвинителем, клеветником, как угодно назовите его, и противодействует, и защищает меня. И все это, вся эта защита необходима для меня, чтобы мне не пропасть здесь, в странствовании моем, чтобы мне наследовать жизнь вечную. Ах, как это, как удивительно прекрасно, что Христос, Иисус Христос, сосредоточен на вопросе моего спасения и сейчас, в продолжении всей моей жизни. И вот сознание этого, и сознание того, что у меня благополучно в этом вопросе есть кому противодействовать, дьяволу, дает мне покой, тишину, мир на сердце. Ах, как я люблю моего Иисуса! Он мой прекрасный адвокат. За что еще я люблю Иисуса? Я сразу же предупреждаю, братья и сестры, перечислить все абсолютно невозможно. Я буду перечислять и дальше, когда буду в вечности. Я также буду продолжать перечислять, за что я люблю Иисуса. И всегда найдется мне дополнение и сказать что-нибудь, за что я люблю Иисуса Христа. А вот сейчас за что я люблю Иисуса. Я люблю Иисуса Христа еще и потому, что Он властен поступать со мною, как Он хочет. Даже когда я по капризам своим и с чем-то не согласен, и что-то мне не нравится, а Он со мной не считается. Он действует, как считает нужным. Это прекрасно. Помните, как Он сказал однажды апостолу Петру: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». После уразумеешь. А сейчас тебе непонятно. Какой чудный Иисус Христос. Он делает мне что-то такое, что мне больно, но это абсолютно необходимо. Абсолютно необходимо. Вы знаете, нам кажется, нам хорошо только лишь, когда нам ну, какая-то прибыль, как здоровьем отличаемся, без нужды живем, без проблем, каждый день проходит, навеселее все. Вот это кажется нам хорошо. А не всегда же так бывает. Ну, конечно, не всегда. Иногда какая-то разлука, иногда какая-то неудача, какая-то болезнь, что-то такое несогласие, что-то какое-то препятствие, что-то не так, как у других. И задаешь с вопросом, ну почему не так? А Христос говорит, то, что я делаю, теперь ты не знаешь. То есть ты не можешь понять, а после уразумеешь. Приходилось ли вам такое встречать? Мне приходилось. Я по характеру своему робкий. По характеру своему. Ну, например, я очень не люблю стоматологические кресла. Особенно, когда, ну, сверлят зубы. И как-то, ну, понимаю, что надо, ну, понимаю, что необходимо. И в то же время, ну, подхожу к кабинету и обратно возвращаюсь. Помню, однажды, ну, болели зубы. Серьезно, я понимал, что надо лечить, а кое-что и выдергивать. Ну, вот так вот подхожу к кабинету, моя очередь, а там у нас очереди, ну, и, наверное, обычное явление. И когда вижу, что из кабинета выходят, держатся и невеселые, из кабинета выходят, и как я представляю, я ухожу, хоть моя очередь подходит, а потом обратно прихожу, ну, думаю, ну, сколько это можно? И, наконец, занимаю очередь, где-то 16-й, а потом подхожу к первому и говорю, вы простите, я уже несколько раз подхожу к первому и ухожу, все, позвольте мне без очереди пройти.
Можете прислониться.
Нет, мне хорошо. Позвольте мне без очереди, а то опять уйду. А он посмотрел на меня, ну, проходи, я тоже такой. Ну, и я прошел. Подхожу к свободному врачу, там несколько кресел, подхожу и сразу же объявляю, мужчина был, и сразу объявляю, я ставлю вас в известность, что я человек боязливый, поэтому, когда вы будете что-нибудь такое делать у меня во рту с зубами, и я что-нибудь ненужное буду говорить, не обращайте на меня внимания. А, ну, хорошо, садись, открывай рот. Ну, и дальше все было в порядке. Я понимал, что я буду кричать, все равно бесполезно. Все равно он меня не послушает. Ну, в общем, и радовался, что хватило силы. И к чему я этот пример привел? Знаете, я как-то сказал, Господи, я полностью Тебе отдаюсь на служение. Хочу только Тебе служить. Я понимаю, что я могу быть, когда-нибудь буду проявлять капризы. Когда-то что-то мне будет не нравиться, как ты со мной будешь поступать. Не все будет нравиться плоти моей. Ну, и я буду жаловаться, я буду не согласен. А прошу тебя, Господи, не обращай на меня внимания. Делай так, как тебе угодно. Как ты считаешь правильным, так и поступай. И пусть сегодняшняя моя просьба будет в основании свободы твоих действий. И если я завтра заговорю иначе, ты не обращай на меня внимания. Если я ропот буду где-то проявлять, недовольство, не обращай на меня внимания. Я знаю, что ты к концу приведешь к благословенному финалу жизнь мою, если я тебе доверюсь до конца. Вот так я понимаю, таков наш чудный Господь. Братья и сестры, а разве в нашей жизни все было понятно? Разве в нашей жизни, когда Господь поступал, ну, не только с нами, но и с любым другим, разве всегда мы радовались? Разве мы не задавали вопросы, а почему так, почему иначе? почему не иначе? Я представляю себе первых христиан, когда Иерусалим разрушили в 70-м году, когда апостолы все были разогнаны, разошлись. Говорят, что один из апостолов в Индии умер, другой где-то в Африке, третий где-то, говорят, и даже до Кавказа дошел. Ну, кто-то в Риме сгорел на костре, кому-то отсекли голову. Ну, у каждого своя доля. И апостолы приняли мученическую смерть. Все до одного, кроме Иоанна Богослова. Иоанн был самый молодой из апостолов. Самый молодой. А теперь он уже глубокий старец. Ясно, что он остался один из 12. Больше в живых уже никого не было. Иерусалим разрушен, центра никакого нету, управления, казалось бы, нету, все разошлись. Когда-то были конгрессы, когда-то были совещания, когда-то пресвитера собирались вместе, а вот теперь все рассеяно, все рассеяно. И я представляю себе, хотя об этом нигде не написано, но сердце чует, подсказывает, как-то хочется так вот думать, что переживали за Иоанна и думали, ну, хоть бы он подольше пожил, ну, хоть бы он, ну, единственный остался, любимый апостол остался, и он уже старенький, наверное, дни сочтены его, ну, пускай еще годик-другой еще поживет. И вдруг не состоялась их мечта. Арестовывают Иоанна, и что вы думаете? Ссылают на остров Патмос. Разве радость была у христиан? Конечно, нет. Думаю, что нет. Они так дорожили этим апостолам, а у Бога свои планы. Что я делаю, теперь ты не знаешь. А уразумеешь после. Ох, какой наш чудный Господь! И вот в этом одиночестве день за днем проходит это у Иоанна одиночество. И, наконец-то, в какой-то воскресный день я был в духе в день воскресный. И вы знаете, настал Господь решил войти в контакт с Иоанном. Открывается дверь на небо и голос: «Взойди сюда!» Иоанн всходит в эту дверь, покидает свои тюремные застенки, этот остров Патмос, который окружен водой, ну и лишенный контакта с церковью, он входит в общество святых. А Христос говорит: «Я тебе покажу, что надлежит быть. У Бога свои планы, что там Нерон придумал, какие там новые зверства, какие колизеи строят для того, чтобы на аренах посмешить публику и на съедение зверям кидать людей, христиан. Это одна сторона вопроса. А у Бога свои планы, и я тебе покажу. Взойди сюда». Я уж не буду подробности рассказывать, что видел Иоанн, но когда спрашивал его ангел: «Ты знаешь, для чего вот это, что обозначает это?» А Иоанн говорит: «Я не знаю, расскажи мне». И слышал объяснения разные, а в конце сам Иисус Христос явился Иоанну, как бы прощаясь с ним, благословляя его опять на землю, и говорит: «Все, что ты видел и слышал, запиши, ничего не упусти, слова мои истинные и верны, Все пройдет, но слово мое не пройдет. Кто убавит или прибавит к написанному, я накажу такими-то язвами. Значит, с какой ответственностью Иоанн должен все написать, что он видел, все, что слышал. И вот Иоанн явился опять на землю. Но я не знаю, Святое Писание молчит. На этом ли острове он писал послание и это откровение? И мне кажется, его могли и отпустить, потому что он написал в виде письма. Ну, кому-то-то он передал же это письмо. Ну, кто-то стал распространять же это письмо. Как же иначе-то? Значит, понимаю так, что отпустили, видимо, его. А если не отпустили, то был кто-то, кто взял вот это все написанное Иоанном и распространял. Иоанна больше не видели в разных городах. Он уже старец, готовился к переселению. Но какой благословенный материал! Да, поплакали, да, попереживали люди, что на остров Патмос сослали его. Но какое благословение для всех поколений! Я сейчас не представляю себе Евангелие без откровения Иоанна Богослова. Не представляю, какая это благословенная книга. И как хорошо, Господи, что Ты приоткрыл занавеси, хоть чуть-чуть посмотреть, что нас ждет на небе. Какой удивительный, чудный Господь! Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. После ты поймешь после. Братья и сестры, я знаю, что и в вашей жизни обязательно были обстоятельства, когда вы не сразу понимали причину разлуки, причину несостоявшихся планов или болезней, или же одни мечтания, они не осуществились, желания твои от юности или в старость, неважно. Но я хочу сказать, что Иисус Христос нас всех успокаивает. Что я делаю, теперь ты не знаешь, а после уразумеешь. Обратите внимание, то, что Он сделал для нашего спасения, это одна сторона вопроса. Да, мы записаны в книгу жизни, но жизнь-то продолжается. Продолжается и отношение наше к Богу. Вопрос нашего спасения тоже зависит от нашего хождения пред Богом. Вот некоторые, которые придут к дверям, ведущим в небо, и будут стучаться. Да, им только туда, конечно, только туда идти, конечно, куда же еще? Но третьего-то места нету, не в ад же идти, конечно, на небо. И стучаться: «Отвори нам!» А Христос скажет: «А я вас не знаю». Оказывается, не подружились. Иисус Христос не знаком с этими людьми, не слышал их молитв, не видел их нищеты сердца, желающих вместить всю премудрость Божию в свое сердце. Он не видел этого. Легкомыслие было в сердце таковых. И думалось им, что так легко и просто: попроси Иисуса, и войдет в двери. Нет, туда ничто нечисто не войдет, ничто совершенно. Помните, как ты попал сюда не в брачной одежде? И нужно было удалять таковых. И сам Иисус Христос занял позицию, братья и сестры, самую серьезную. Он в дверях стоит. Не как швейцар, который открывает и закрывает перед тобой двери, как только увидит тебя. Нет. Он принимает окончательное решение пустить тебя, открыть перед тобой двери или нет. Вот перед Иоанном войди и открыл, а перед другим может закрыть. Нет, тебе не надо, тебе нельзя, тебя я не знаю. С одной стороны, он все знает, и рыб морских всех знает, и пернатых птиц всех знает, он творец всего. Но суть-то вся в том, искал ли ты Господа на земле, и желал ли общения с Иисусом Христом, имел ли ты, ну, тягу к исполнению Слова Господнего. Помните, если любите меня, исполните Слово Мое, если любите меня. Вы знаете, это условность, это условность. Некоторые говорят, вот на слова, побеждающему дам право сесть со мною на престоле. И вы смеете этот текст и говорят, ну, это вам хочется сразу на престол. Идите, идите. А мне хорошо и на пороге. На пороге хорошо. Это вы как бы выскочка. Вот вы и стремитесь туда, на престол. Идите. А мне на пороге хорошо. Ой, миленькие, совершенно не так дело обстоит. Будешь долго задерживаться на пороге, и лохматый может лапой своей стянуть тебя. Да-да, да-да, бойся этого. Это не шуточки, это не шуточки. Не думай, что я частично могу исполнить, а частично это слишком много. Ну, для юности там или еще что-то такое надо немножко добавлять. Вот так вот и в пустоте, в юморе, в веселье как бы проводится вся юность, в беспечности и, по крайней мере, ничего общего с Богом. А я хочу сказать, ошибаешься, и сильно ошибаешься. Многие топтались у порога, так вот и не поймешь, входишь, не входишь. А передние скамеечки так и остаются пустые, а у тебя на всякий случай там выход всегда есть, так немножко. Папа, мама отвернулись, и нет тебя. Думаю, дай-ка я проверю наших девочек и мальчиков. Ну-ка, идите сюда. Я оптом сразу же 12 или 15 вся мальчиков, девочек, ну, давайте я... Так, я вас проверю, все карманы, все сумочки ваши, что вы носите. Ой, сколько было непотребств. У мальчика достал я рогатку. Вот так вот. Да что ты стреляешь? Ну, я, говорит, по людям не стреляю, только по птичкам. Вот так вот. В детском хору поет. Басом. У него получается басом. У девочек другой находил. Ну, словом, оптом так смотришь. Кто к чему склонен, кто к чему предрасположен. Ну, дети есть дети, ну, а взрослые немножко по-взрослому. Ну, братья и сестры, я никогда взрослых не обыскивал, карманы не проверял ни у кого. Но суть-то не в этом, братья и сестры, не в этом. Я просто хочу сказать, определяем мы не только потому, что мы носим в карманах, а проверяем по тем признакам, как мы любим Иисуса Христа, как жертвуем всем временем своим. Ах, за что же мы любим Иисуса Христа? И я бы хотел, братья и сестры, сказать вот этот пункт, чтобы вы в сердце своем записали. Я люблю Его за то, что Он властен надо мною, со мной делать все, что Он пожелает. И хоть я и не всегда согласна бываю, я еще земная, еще надо мной надо работать, не во всем согласна, какова судьба моя, но Господь доведет меня до конечной цели и очистит меня, и приготовит меня к светлому будущему. Ну, ладно. А следующий пункт какой? За что я люблю Иисуса Христа? братья и сестры, очень много еще есть о чем говорить. Но и я хочу поторопиться. За что я люблю? За то, что Он обещал прийти, не оставить нас сиротами здесь на земле. Уж очень приятное вот этот пункт. За что? За то, что Христос придет за мною, и я сиротой не останусь. Милые, а вы чувствуете сиротство? Или вам и так неплохо? Думаю, что каждая живая душа тоскует по небу. Тоскует по небу. Вот придя домой, мысленно проверьте весь свой путь сегодняшнего дня. Все ли было благополучно? Не было ли пустого слова какого? Много ли размышлял о путях Господних? Ну, не набрался ли что-нибудь, не набрался ли чего-нибудь скверного, нехорошего, нечистого? Какие мысли тебя сопровождали? Хотелось ли бы тебе хоть какой-то псалом спеть? Не тогда, когда собрание назначает, какой номер псалма, а так, просто идешь и хвалишь Господа, поешь о величии Господа. Было ли такое? Ну, словом, когда склоняешься то не пред Господом, то невольно Дух Святой хорошо, когда высвечивает мои недостатки. А Иисус Христос готовит меня и тебя к переселению. Он сам не знает, когда Отец Небесный даст сигнал, и Церковь возьмется с земли. Он это сам не знает. Он так и сказал. Часа, дня и часа никто не знает. И ангелы не знают. Даже сказал за себя, что я не знаю. Знает только Отец Небесный. И тайны своей никому не открывает. Тайны не открывает. И вот назначит день, и это будет неожиданность абсолютно для всех, и для ангелов в том числе. Хотя они все готовы, все держат серпы, когда в любой момент, когда сказать, пустите серпы на землю, да, пожните жатву, и ждут только сигнала. А мы чего ждем? Братья и сестры, мы ждем сигнала. А в ожидании чувствуем ли мы сиротство? Вот я на это хотел обратить внимание. Сиротство, то есть тоска по небу. Господи, мне с тобой здесь очень хорошо. У меня еще есть планы, еще не сбылось то, чего я хотел бы достигнуть. Но с чем же сравнить мое общение с тобой на небе, когда ты возьмешь меня к себе? Ах, тоскует душа моя по небу. Это явление совершенно нормальное. Не оставлю вас сиротами, Христос говорит. Приду за вами. В трудные, самые трудные моменты своей жизни, они были. Особенно в заключении, когда были такие дни. И вот ходишь по камере, часто одиночка, камера, и вот взад и вперед в один и другой конец по 6-7 шагов. Ходишь туда-сюда, как маятник. С утра и до обеда, с обеда и до вечера. И чаще всего, вы знаете, я одно и то же слово говорил. Одно и то же слово. Что унываешь ты, душа моя, уповай на Бога. И все. Я знаю и дальнейшее, наизусть знаю продолжение этих стихов. А мне почему-то хотелось говорить одно и то же. Я проповедовал своей душе. Я уговаривал самого себя. «Что унываешь ты, душа моя? Уповай на Бога!» Я думаю, что это очень серьезное слово. Я люблю Иисуса Христа, потому что не все время скитаться буду здесь на земле. Никогда я сиротою не почувствую себя на небе. Я сольюсь со всеми святыми. Господи, ты спрашиваешь, люблю ли я тебя? Ну, как не любить, если я сиротой здесь никогда не останусь? Когда ты приголубишь меня, обласкаешь меня, если плакал, своей рукою отрешь слезы мои. Ну, а если не плакал, то ну что тебе утирать, если слез не было? А если были слезы, было тяжело, о, Бог успокоит, своей рукою сотру слезы. Ах, какая нежная забота! Не оставлю вас сиротами, приду за вами, чтобы и вы были там, где я. Братья и сестры, а зачем же пришел Иисус Христос? Зачем? Совсем не для того, чтобы умножить праздники Рождество, Пасха, Вознесение, Святая Троица, там и другие праздники, Да не для этого. А Христос пришел, однажды Христос высказал в молитве самое главное. Он сказал: «Отче, хочу, чтобы там, где я и они были». О, вот это самое главное. Там, где Христос, чтобы и мы были там. Вот это вопрос вопросов. А вы думаете, этот вопрос легкий, братья и сестры? Легкий? Вы так думаете? Напрасно. Он совсем не легкий. Совсем не легкий. Прочитайте 19 глава, 10 стих Откровения. Откровение, 19 глава, 10 стих. Интересно, как он по-немецки будет звучать. Откройте по-немецки, а я процитирую по-русски. А вы прочитайте по-немецки. По-русски выглядит так. Они победили его, то есть церковь победила дьявола. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Повторяю, они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Позвольте, так же звучит по-немецки, нет?
12:10.
Да.
Я оттуда.
А, хорошо. Это мой останется.
Offenbarung 12, Kapitel 10, Vers. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben überwunden ihn durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod.
Да. Ну,
11 стих. Конкретно об этом.
А, хорошо.
О крови Христа.
Да. Ну, так же по-немецки, да?
Только это в 11.
Ну, неважно. Ну, хорошо, хорошо. А, извините, я сказал в 10, оно, кажется, в 11 перебралось. То есть я лишнего немножко на 10 указал. А, так вот, братья и сестры, они, то есть церковь, победила дьявола. Чем? Кровью Агнца. И некоторые думают, что больше ничего не надо. Нет, неверно. Конечно, кровь Агнца – это самое главное. Это, безусловно, фундаментальный вопрос начала спасения. Это поверить в жертвенную кровь Иисуса Христа, который омывает все грехи. Ну и ты чист и свят. Слава Богу, имя твое записано в книге жизни. Но они победили его кровью Агнца, запятая, словом свидетельства своего, запятая, и не возлюбили души своей даже до смерти. О, куда? Победа-то где? Значит, чтобы взойти на пьедестал, три ступеньки надо пройти. Первая – кровь Агнца, это самое первое, самое главное. А вторая ступенька – слово свидетельства своего. Это уже твое личное. То, что Христос сделал для спасения – это один вопрос. А что ты для спасения сделал? Это от тебя уже. Слово свидетельства своего. А третье – не возлюбили души своей даже до смерти. Ну, я, братья и сестры, переживаю за тех, кто думает, я омыт кровью Христа, мне больше ничего не надо. Ошибаетесь. На пьедестал вы никогда не встанете, как победители. Победители – это Христос победил дьявола. Но теперь и нам надо его победить. Искушений-то много. Кто не знает, что такое побеждать дьявола, тот, наверное, побежден им всегда. Потому что искушений очень много, и нам все преодолевше надо устоять. Слово свидетельства своего. Это обязательно, обязательно. Я как-то еду из Бреста в Москву, ну, сажусь, ну, а... вхожу в вагон, а там сидят три офицера. Три офицера. Ну, это еще во времена гонения было. Еще ГДР была здесь. Они из ГДР ехали. Сидят три офицера. О, говорит, мужичок пришел. Хорошо, и для вас стакан найдется. У них там бутылки. И для вас стакан найдется. Ой, думаю, куда я попал? Думаю, в другой купе убегать? Нет, думаю, уж ладно, поздно. Я говорю, нет, ребятки, я не пью. А, ну, понятно, понятно, в возрасте. Но мы вам полегче. Где там шампанское? Женское, красненькое? Ну, я говорю, нет, я никакого не пью. Понятно, сердце сдает. Ну, тогда, дорогой, водички тебе... Приготовься к тосту. О, Боже мой, ну что за искушение? Я говорю, нет никакого тоста, ребятки. Вы выслушайте, что я вам скажу. Садитесь, садитесь. Они все подвыпившие. Я говорю, я ставлю вас в известность, что я христианин. Я люблю Господа сильно-сильно. И с детства я даже вкуса шампанского не знаю. Я дал обет не прикасаться ни спиртному совершенно никогда. Ну, только лишь если в лечебных целях. Но я здоров совершенно. Так что я вашим соучастником в питье спиртного не буду, потому что я христианин. Подполковник встает, подходит ко мне, а я стою. Как твоя фамилия? Ну, а тогда времена гонения, вы понимаете? Как твоя фамилия? Ну, я говорю. А имя, отчество? Я говорю. А где живешь? Я говорю. Ну, паспорт не спрашивает. Послушай, дорогой, ты знаешь, почему я спрашиваю? Моя мать такая же верующая, как и ты. И я приеду, я хоть должен сказать, кого я встретил. Ой, ей праздник будет. Ну да ладно, ладно, я не об этом. Я просто хочу сказать, что хочешь, не хочешь, мы просто должны засвидетельствовать словом уст своих, вот устами своими засвидетельствовать, что я дитя Божье. Я полюбил Иисуса Христа, и если я присоединюсь к вашим делам, к вашей компании огорчится мой Иисус Христос и будет мной недоволен. Как-то вроде этого надо сказать. Ну, ладно. Я скажу вам, что очень важно иметь всегда слово свидетельства и в жизни своей, и в поступках своих. Одна сестра, которую я хорошо знаю, наконец-то получила квартиру на 8-м этаже. 8-й этаж, от дома еще более этажи еще есть выше, она на 8-м этаже. Однокомнатная квартирка, но развалюшечка, домик, который был у нее, ну, она довольна, что его разрушили, а ей дали квартиру. И вот, а у нее были очень плохие соседи, очень плохие. И когда она вошла в квартиру, сама в себе она сказала так: «Целый год я никому не скажу, что я христианка. Я хочу отдохнуть от негодных людей. Вот так прийти и расслабиться, и чтобы мне никто зла не придумывал. Вот так хочу, и никому не скажу в течение года». Вот занавесочки она привязывает там, все, и вдруг звоночек. Она открывает двери, соседка, в домашнем халате, в тапочках, бабушка. «Ой, соседка, ну вот будем знакомы, как вас звать, Нина?» «Ниночка, миленькая, ну, ты не ходила ли в магазин?» «Да нет, не ходила. А я вот ходила и кое-что забыла купить, а лифт не работает. 8-й этаж, мне опять подниматься. А знаете, у нас там в России сделается так, что когда дом открывается, целый месяц лифт работать не будет. Пока все заселятся, а потом уже лифт работает. Ну что, поломают лифт, мебель будет поднимать все. Так, ну ладно. Так вот, мне тяжело второй раз пойти в магазин. А она: «Ну, конечно, конечно, схожу. А когда ты пойдешь?» «Ну, я пойду, ну, минут через 15-20 пойду в магазин». «Ой, миленькая, вот тебе деньги, вот тебе деньги». Да, взяла деньги. «А что купить на эти деньги?» «Знаете, ничего больше не надо. Пару пачек сигарет и коробочку спичек. И все». И ушла. Ой, Боже мой. Я стоял на пороге, думаю: «Боже мой, что за искушение!» Я только что сказала: «Никому не скажу, что я христианка». И вот сюрприз. Мысль: а может быть, для искушения все-таки купить ей, чтобы не говорить? Нет. Противно Богу это будет. Нет, с этого жить, начинать основу полагать и в обмане, и в нечестности нельзя. А что же делать? Так я понимаю, что делать. Пойти и сказать, почему она не может купить ей то, что просит. Вот и все. А не хотелось бы, потому что уже определенный настрой будет к соседке, бабушке этой. Я, говорит, упала на колени и стою. Стою и молчу. А потом говорю: «Господи, да я не спрашиваю у тебя, что мне делать. Я знаю, что мне делать. Идти надо к бабушке и разговаривать с ней. Я знаю, но у меня силы нет. Господи, да не уйду я с колен, пока ты мне не дашь этой силы». И вот наконец-то сестра Нина поднимается и идет, звонится. Бабушка открывает сияющая: «Ох ты, миленькая, так быстро! Да нет, я хочу вам сказать, а чего говорить-то? Не сходила? Ну, попозже сходишь. Нет, я хочу вам деньги. Да нет, нет, ну не сходила, завтра сходишь. Да нет, я хочу, послушайте меня. Я христианка, и выполнить вашу просьбу я не могу. Что, баптистка, что ли?» «Да». Она сплюнула, выругалась и говорит, от одних избавилась, и другая появилась. Оказывается, то же самое. Рада была, что верующих рядом нету, а появилась. Закрыла двери. Еще долго наша сестра слышала бранные речи громкие. И ушла, преклонила колени, воздала славу Богу за то, что, Господи, я только допустила мысль, что никому не скажу. И ты отреагировал моментально. Скажешь, обязательно скажешь слово уст своих. Они победили его не только кровью Иисуса Христа, но свидетельством уст своих. Я дальше и не буду за этот случай рассказывать. Скажу только лишь, парализовала эту бабушку, и сестра наша несколько месяцев ходила, ухаживала за этой парализованной бабушкой. Я дальше не знаю, какой результат этого был, не могу сказать. Но это нужно было, по крайней мере, для нашей сестры. Победили лукавого кровью Иисуса Христа, словом свидетельства своего, а дальше не только язычком проповедовать, но и жизнью своей. Не возлюбили души своей даже до смерти. Жизнь отдали, но сохранили верность Господу нашему Иисусу Христу. Я хочу сказать, что иногда вот бывают такие ситуации, когда просто не знаешь, как поступить. Поступишь, как тебе хочется, знаешь, что Господь огорчится. А если поступать так, как совесть подсказывает, непредсказуемые ситуации семейные могут быть. Словом, есть проблемы. Есть проблемы. Вот я вопрос пресвитеру хотел бы задать. Ну, ладно, он может отвечать, может не отвечать. Вот что делать, когда приходит женщина из высокого рода, муж высокое положение занимает, он категорически возражает против ее крещения, она хочет. Что посоветовать, что сказать? И я скажу вам, уж не буду дождаться ответа, знаешь, он ответит. Скажу, иногда мы в затруднительном положении, даже что сказать. В зависимости, на что готова эта женщина-то. Посоветуешь одно, а у нее силы совсем другие. Ну, словом, есть проблемы, есть проблемы. А я вам расскажу за одну нашу сестру. Милая бабушка, она мне рассказала о своем обращении к Господу. А я люблю спрашивать, кто как обратился, кто как покаялся. И вот что она мне рассказала. Я был в ее квартире. Она сейчас коммунальная квартира в Ленинграде, а когда-то это была их частная квартира. А сейчас там уже 8 или 9 жильцов в этой квартире. Настолько она большая была для... Ну, он профессор, работал вместе с Павловым, ну, в одной компании, академик Павлов. Да. Ну, это была его частная квартира, где он и... работал, и лабораторные работы у него в отдельных кабинетах, где он писал, ну, муж ее, муж. Ну, а Вера Михайловна, о ком я говорю, рассказывает, однажды я прихожу к мужу, а он сидел и писал за своим письменным столом в кабинете своем. Я подошла сзади, обняла его, Петенька. Я проходила сегодня по улице Желябова, ну и услыхала пение. Зашла, было богослужение. Мне так понравилось. Ну, Верочка, все, что нравится тебе, нравится и мне. Ну, он культурный человек и всегда доброе слово скажет жене. Петенька, ты не будешь возражать, если я буду ходить туда на богослужение? Ходи, 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 ходи. Лишь бы ты была счастлива. а сам даже головы не поднял. Я поняла, что отвлекать его нельзя. Какие-то светлые мысли у него появились, и он их должен скорее-скорее записать. Я ушла. А вы знаете, крупные ученые, наверное, все немножко ненормальные. Они забывают о самом элементарном, о внимании, и все это бывает, и ночью соскакивают, и что-то пишут. Ну ладно, я не об этом. И вот прошло время, несколько месяцев, Вера Михайловна вновь подходит, а он, бедняжка, сидит и пишет. Она опять обнимает его сзади за плечи и говорит: «Петенька, ты помнишь, я подходила тебе и говорила, что мне понравилось посещать богослужение?» «О, помню, помню. Я теперь подошла к тебе пригласить тебя на крещение. Завтра будет крещение». Он отодвигает от себя всю писанину, встает, говорит: «Верочка, прости меня, что я мало внимания тебе уделял, но мне кажется, ты переступила порог недозволенного. Мы крещены, и ты, и я, и никаких больше крещений быть не может». «Ну, Петенька, я ведь крещена в детстве». «Нет, не надо говорить, я все эти истории знаю. Вопрос протестанства знаю, ты мне это не говори. Петенька, я подошла к тебе ведь не советоваться с тобою, а просто поставить в известность. И сколько ты мне поперек не говорил, я всегда была тебе послушна. Но вот сегодня единственный раз в жизни я послушаться у тебя не смогу, как бы ты меня не уговаривал». Он посмотрел на меня и говорит: «Вот видишь кольцо? Обручальное. Вопрос завтрашнего дня, долго ли оно будет у меня. Как только лишь ты примешь крещение, у тебя не будет мужа, а у меня не будет жены». Садится, подвигает всю свою писанину и пишет. Я поняла, что речь вести не с кем. Он дал понять, что надо ставить точку. Я ухожу только у порога, сказала: «Петенька, в 12 дня завтра на Черной речке, там на повороте речки, приглашаю». И ушла. Я уже переоделась там на речке. 32 человека было, принимали крещение. Я стала сзади, мне хотелось видеть, мой Петенька здесь ли, и не вижу. С одного и с другого берега народ, много народу, и вот когда я вхожу в воду, он вышел противоположного конца берега, там толпа была, он вышел, он прятался за людьми, за их спинами. Он вышел вперед, умоляюще сложил руки и качает головой. Другими словами, он тихо кричит: «Не надо, остановись, не делай этого!» Но молчит, не нарушая покоя. Он при всех качает головой. Я отвернулась от него, повернулась к крестителю. В общем, приняла крещение, выхожу. Я привыкла ко вниманию, он всегда внимателен был. Но вот уже оделась, нужно было, все уже ушли с берега, а я все стою, жду, когда он ко мне подойдет. Но никто ко мне не подошел. Это первый раз в жизни, когда я пошла одна, а он один. Я, говорит, пришла домой. Я узнала уже по ключу, что он в кабинете, у себя закрыт изнутри, и беспокоить его не надо. На утро Я приготовила завтрак, поставила на поднос. Подхожу к его кабинету и стучусь. Несу ему завтрак. Он открывает, но остается на пороге, не пускает меня. Он говорит: «Вера Михайловна, что вам надо?» Первый раз в жизни меня по имени отчеству. Первый раз в жизни. Я говорю: «Я вам принесла завтрак». Он показывает свою руку, обручального кольца нету. Я, говорит, хочу вам высказать свое соболезнование. В этом мире на одну вдову и на одного вдовца стало больше. Я переживаю, что у вас нет мужа, и скорблю, что у меня нет жены. Все похоронено. А я ему говорю: «Петр Иванович», тоже первый раз в жизни по имени отчеству, «Петр Иванович, я принесла вам завтрак. Примите меня не как жену, как вашу служанку. Можно поставить вам на ваш письменный стол завтрак?» Он посмотрел, говорит, на меня и отошел в сторону. Я прошла, поставила, но я хорошо знала, что с ним больше говорить нельзя. Я ушла. Он закрыл двери. Я услышала, что он повернул ключ, ну, чтобы не проходило больше. А я в свою комнату зашла, упала на колени. И самый золотой стих, который был у меня, я говорила: Иисус мой, ведь это Твои слова, ищите прежде всего Царство Божие и правду Его, а остальное все приложится. И вот я нашла Царство Твое и правду Твою, и поступила по правде, но я потеряла мужа. Теперь, Господи, очередь за Тобой. Я выполнила буквально Твои слова. Выполни теперь и свои слова Ты буквально. Остальное все приложится. Вопрос решения моей семьи. Приложи к моей счастливой душе. Окажи милость моему мужу». Ну, словом, молилась как могла и находила утешение. А он все время уклонялся от меня. А когда все-таки иногда в коридоре встречались, то он вежливо, как посторонний: «Добрый день, Вера Михайловна». Но специально не шел ко мне навстречу. Так проходили недели за неделей, недели за неделей. И вот однажды, когда я уже поняла, что пора закрыть крюк двери, уже второй час ночи, я закрыла, понимая, что он, мой муж, или в своем кабинете, или в институте остался, заночует. Я уже не стала контролировать, проверять его. И слышу, звонок раздался. У него ключи были, но на крюк закрыта дверь-то. Я открываю, а он грязный, мокрый. Стоит и улыбается, говорит: «Верочка», и обнимает меня. Обнимает, я так удивилась, и так приятно. А он говорит: «Верочка, ты какой сегодня день, ты помнишь?» «Что значит какой?» «Ну, подумай, какой день сегодня?» «Ничего не понимаю». «Ну, сегодня же 40-й день». «Что значит 40-й?» Оказывается, от крещения 40 дней. И по-православному он решил на могилку сходить, помянуть на 40-й день. По-православному. И так затосковало сердце мое. Все-таки 40 дней, как похороны нашей семьи. И знаешь что, Верочка, я пошел на то место, где ты принимала крещение. Я встал на то место, как вот мне кажется, что ты вот здесь стояла. Мне кажется, твои колени стояли на этой травке. И я встал на колени. Луна светила. Так было приятно. А я смотрел в небо и говорил: Господи, ты Бог, Вера Михайловна, будь моим Богом. И знаешь, Верочка, мне так хорошо стало, так хорошо. Ну, Петенька, ну, а что ты такой грязный, мокрый? Верочка, я нырял, искал кольцо, чтобы восстановить наши отношения. Так я его не нашел, кольца. Ну, при чем здесь кольцо? При чем кольцо? При чем такая формальность? Ну, словом, в этом же году преподали ему крещение по его особой просьбе служители одному, не стали группу ждать, но вот приняли решение, что ему, ну, все-таки ученый, все-таки жена недавно приняла, все-таки такая победа, ну, преподали. И он несколько лет серьезно работал, там больше, ну, отошел вечность уже, где-то в конце 39-м или 40-м, ну, это второстепенный вопрос, не это самое главное. Ну, а Вера Михайловна отошла вечность в 61-м году, я участвовал в ее похоронах. Ну, я скажу вот что, милые, вот тогда, когда вот эта наша бабушка приняла решение или любить Господа, ну, и жертвовать всем, или же держаться за сохранением семьи, и не дальше, вот муж позволит, тогда пойду. А Бог все остальное сделал, несравненно больше, чем могла бабушка подумать или пожелать, и не возлюбить души своей даже до смерти. Это не просто звук, это решение, это победа, это позиция, которую ты занимаешь по отношению Иисуса Христа, когда для тебя Царство Небесное превыше всего. Я знаю сестричку, которая пожелала быть у нас членом церкви. Ну, пришла. А с села она. Семья у него большая. Родители больные. Нужно было помочь в содержании. И вот она в Макдональдс устроилась, а ей пообещали хорошие деньги. Ну, и по отношению села, конечно, хорошие деньги, которые там платить обещали. И она несколько дней вышла, а потом шеф говорит: знаешь, здесь нужна форма, обязательно брюки одень. Да, она говорит: нет, я этого сделать не могу. Почему? Потому что Иисус, которого я люблю, будет мной огорчен. А это серьезно. А это серьезно. Он говорит: знаешь, мы бы еще тебя терпели, если бы ты сказала: я из села, я так научена, так родители меня научили, и это для меня не модно. Тогда бы еще мы стали бы думать. Но если Иисус, то ты нам не нужна, потому что ты капризы здесь будешь, загорячительные напитки там или еще что-то будешь придумывать. Нет, 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 ни одного дня больше ты здесь не будь. Нет, братья и сестры, не умерла она с голода. Она устроила ради того, чтобы нам прожить, ради того, чтобы, ну, добиться своего, ради того, чтобы, ну, и еще там что. Мой Иисус будет огорчен. Я не могу. Как хорошо, что есть такие души. Они победили его кровью Агнца. Это одна ступенька, самая главная, самая серьезная, ведущая в правильном направлении на всю остальную жизнь, словом свидетельства своего. И третье, не возлюбили души своей, даже до смерти. Скажите, чем можно угрожать? Что можно поставить вопреки, чтобы поколебать душу? Да ничего, готов умереть, но не изменить Господу. Вот так победили святые. как я люблю Иисуса за то, что не только лишь Он пожертвовал собою, но дал и нам возможность, все преодолевши, устоять. Помните, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит. Обязательно нам надо противостать. Обязательно. То, что нам обязательно, нам, но вначале покориться Богу, а потом противостать дьяволу. Да никогда мы не противостанем дьяволу, если прежде не покоримся Богу. Словом, братья и сестры, за что я люблю Иисуса Христа? Я коснулся этой темы, сознавая, что я совершенно до конца ее не закончу. Да если бы завтра мы собрались или 10-го дня, и всю жизнь у нас была бы эта вечная тема «Любить Иисуса Христа». За что любить? А вот здесь целый перечень, и нет конца. Нет конца. И я хочу сказать, мы ждем пришествия нашего Иисуса Христа на землю, и я люблю Его за то, что Он никого не оставит сиротою и ни о ком не забудет, ни здесь, в Германии, ни там, в России, в Украине, там или еще где-нибудь, по всей земле. Я по зимникам каждый февраль уезжаю на север. И в этом году, в грядущем году, с 1 февраля состоится тоже поездка. Мы и так вот из Питера, вот у нас 3-4 машины по проложенным маршрутам едут с тем, чтобы все семьи посетить. Какие семьи? Тех, которые переселены на севере, живут. Вот всех их посетить, проверить, как они живут, все ли у них в порядке, может быть, чем помощь нужна, какая помощь нужна. Вы скажете, а что не летом? А летом туда не добраться, там нету дорог. А так едешь по болотам, они все замерзшие, бульдозер проделал трассу, и ты как по асфальту едешь. До весны будет хорошая дорога. И вот ты едешь на север. Ах, какие это села славные! И как хорошо, что в этом диком заброшенном крае, и Бог, когда придет за церковь, обязательно возьмет их. Я бабушку спрашиваю, голубушка милая, как вы сюда попали? А ей 78 лет, а сейчас уже 80. Сейчас еще жива, здорова, знаю. Уже сейчас 80. А был тогда 78, когда я с ней познакомился. Я говорю, как вы сюда попали? Она говорит, мы жили там, как город назвала, село. Раскулачили нас в 30-х годах. Ну и много-много семей погрузили на баржи и отправили, баржи подвезли сюда, в глубокую, вглубь Архангельской области. Хозяевам семейств, главам семейств дали по топору, и все, выгрузили в лес, и живите как хотите. Кто выжил, то выжил. Ну, не выжил, не выжил. А наша семья выжила. Я еще не знаю, что такое железная дорога, не видала. Да и ничего не хочу видеть. Но как хорошо, что она познала Господа. Она никогда не слыхала там о Господе. Там в первый раз в жизни Евангелие увидала. Там сейчас в этом селе, ну, живут там сколько-то там душ. Я не знаю, если сотни-две сейчас живут там в этом селе. Не могу сказать. Ну, крестьянские, рубленые такие дома стоят. Там нет что-то, кирпича там или еще что-то такое, штукатурная работа. Нет, там все дерево. В глубине тайги. А когда преподавали крещение, брат Балуев Мой ровесник, тоже 31-го года, как и я, он преподавал крещение. Вырубили лед, такой в виде ванны такой сделали. Ну, а потом прорубили дырку, сделали на дно, ломом до дна достали, и водой заполнена эта ниша вся. Вот так, по пояс. Было 30 градусов мороза, он одной, второй, третий, четвертый, и наконец этой бабушке, 78 лет ей, преподает крещение. У бабушки губы трясутся, да и у него трясется, посинел, а он уже получил переохлаждение, Василий Дмитриевич. Он уже слова не мог сказать, ну не мог сказать, шестой, бабушка шестая. И он смотрит на нее, и бабушка на него смотрит, а он говорит ей, да, она говорит, да, аминь, и крестил. Ну, не мог больше говорить вообще. Мы там в бусике там переодели, все это, согрелись они в баньке, и продолжение служения. И вот он молится, Господи, вот эту сестричку я крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, тогда замерз и не мог говорить, поэтому позволь мне продолжить. Ну, и так далее. Я думаю, ах, как просто, как просто, как славно. Я бабушку эту спрашиваю, и забыл уже, как имя, отчество ее. Я говорю, сожалеете вы ли о чем-нибудь, скажите. А она говорит, я только об одном сожалею. Ну, почему крещение только один раз? Ей хочется еще когда-нибудь, Было приятно, что никто не заболел, никто не простудился. Все миленькие, румяненькие бабушки наши. Ну, скажите, как их не посетить? Как не посетить? Кстати, если у вас есть готовность кого-то от церкви послать, вы можете, ну, много не нет, но одного можно, для того, чтобы иметь свидетельство и самим так вот видеть свидетельства. Больше того, я хочу вам сказать, мы посещаем не только лишь тех, кто там обратились, мы посещаем и тех, которые переехали туда, а в основном молодожены. Молодожены и туда едут на поселение, на постоянное место жительства, и там живут. И по мере того, ну, мы содержим их это годик, полтора, а потом они сами уже живут и сами приспосабливаются, и выживают, и благодарение Богу. И церкви растут. И мы посещаем, проявляем о них заботу. Скажу вам, и даже в Воркуте мы бываем по феврале месяце, в частности, ну, там в чумах, где живут немцы, там кочевный образ жизни, и мы поселяем туда наших юношей и наших девиц. Вот девица, одна сестричка, там живет, вот уже пятый месяц, она уехала на 6 месяцев. Почему туда надо жить, мы посылаем? А чтобы вот эти вот язычники, немцы, они могли бы с утра видеть, как надо начинать день, как надо заканчивать день, какие псалмы мы поем, с детишками надо заниматься. Результат: в прошедшем году 46 немцев приняло крещение. 46 немцев. Прекрасный результат, замечательный результат. Но, скажу вам, мы всех не принимаем туда и не рекомендуем даже туда кому-то поехать. Ну, скажите, разве вы выдержите, ну, при ваших привычках не мыться там, душ не принимать 6 месяцев? Совсем не мыться. Вы понимаете, там напиться, и то нужно растопить лед, а потом кружку воды выпить. Ну, а позвольте, о душе и думать нечего. Совершенно. Шкуру не снимаешь оленю с себя и ночью. А Ну, а я говорю, братику, мне неудобно, с сестрами я не разговаривал, а братику молодому, ему лет 25, я говорю, ну, а как ты без того, чтобы в баню помыться, там вот. Он говорит, ну, первые две недели непривычно, а потом привыкаю, хорошо. Привыкать к сырому мясу, привыкать, потому что не варится мясо, к сырой рыбе, вот, мороженой. Ко всему этому привыкаешь, ну, не в этом дело, желудок такой, что он привыкает ко всему. Но дело в том, что все свои интересы посвящаются для того, чтобы прославить Господа. И мы туда посылаем не ради, ну, романтики, нет. Слово Божие говорит, и будет проповедано Евангелие даже до края земли. У каждого свои края, у каждого свои. А вот мы тоже с Божьей помощью находим свои края. А когда февраль проходит, мы другие места находим. Вот, пожалуйста, из Молдавии пресвитер со своей семьей уехал, несет пресвитерское служение на острове Сахалин. И там уже в столице этого острова, Южно-Сахалинске, 40 членов церкви. 40. Несколько лет назад там было 6-7 членов церкви. Благодарение Богу, мы рады этому. Ну и скажу вам, тема сегодняшнего дня: кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема. Я даже не говорю совершенно, кто же не любит. Сама постановка вопроса удивляет. Неужели можно не любить Иисуса Христа? Неужели такое может быть? Так с такими не надо даже разговаривать, не надо общаться. Анафема, да и все, Бог с ними разберется. Пришествие Иисуса Христа. Господь разберется. Он скажет, а я не знаю тебя, не знаю тебя. Может, как угодно он может называться, этот человек, но если он не исповедовал Иисуса Христа устами своими, если не старался он жить для неба, если не собирал, а расточал то, что Бог дает, если не прилагал все усилия, все старание, все прилежание, ой, я... За все это ответит, конечно, сам человек. А кто не любит, братья и сестры, я бы хотел помолиться Господу, чтобы в этом зале не было бы никого, кому бы относилось это слово, кто не любит Иисуса Христа, Господа нашего. Не за что иметь к Нему недовольство. Если же Он и поступает так, как считает нужным, это опять-таки во благо для нас. А Он поторопит... Он непременно поспешит, как только лишь Отец Небесный даст знать, что пришел этот славный час нашей встречи с Господом, поспешит, чтобы не оставить нас сиротами, и всех найдет, и ту бабушку в лесу, которая находится, и тем, которые там на Таймырах, там или на дальних северах, и в южных степях, везде, везде, и в Германии, и где угодно. Где угодно, и Бог оценит не по степени, ну, нашего там характера там, или еще что-то, по степени отношения нашего к Иисусу Христу. Добрый и верный раб, или лукавый и ленивый раб. Он даст определение. Мы не будем давать друг другу ярлычки определения. Это прерогатива нашего Господа Иисуса Христа, кто не любит и кто любит. Да благословит Господь. Аминь. Давайте с вами вместе помолимся о всех нас.